Часть четвертая. С тех пор, как Рейка вошла в ворота больницы, ее сердцем овладели противоречивые чувства. Больница — место, где сын Рёдзи, выпрыгнув из окна, покончил жизнь самоубийством, и, кажется, стоит войти туда, горькие воспоминания вызовут отвращение. Но удивительно, сначала в мозгу всплыли встречи с Каору. Рейка поднялась на третий этаж, прошла сквозь широкий холл, пересела на лифт корпуса «Б». На третьем этаже, перед внутренним садиком, на террасе есть застекленное кафе. В этом кафе она впервые осознала существование Каору. На Рейка часто обращали внимание мужчины, и, заметив пристальный взгляд Каору, она, как обычно в этих случаях, ответила ему колючим взглядом. Но, несмотря на это, его глаза, не показывая, что она волнует его как женщина, светились искренним восхищением, и она уже не могла не считаться с этим. Несколько дней спустя Рейка предоставился случай поговорить с Каору. Она была очарована его характером, разглядев в простом разговоре о том о сём частицу его глубокого разума. Постепенно он стал привлекать ее как мужчина. Именно поэтому она попросила его стать репетитором ее сына, чтобы почаще с ним встречаться. Однако в результате того, что они с Каору полюбили друг друга, сын Рёдзи принял решение покончить жизнь самоубийством. Естественно, что он отчаялся, поняв, что мама с Каору, пользуясь тем, что его забирают на мучительные процедуры и в палате никого не остается, втайне уходит с головой в свои чувства. Он потерял желание жить, считая, что лучше перестать быть им обузой. «Меня не станет, и потом делайте, что хотите». Текст на оставленной им предсмертной записке душит, как заклинание. Сразу после самоубийства сына Рейка убеждала себя, что в любом случае он бы умер от вируса метастазного рака, но сейчас, благодаря анализу полной информации тела Каору, будет открыт способ уничтожения рака, и она очень жалела о смерти Рёдзи. Если бы он потерпел и пожил еще, то, скорее всего, применив открытую, благодаря жертве Каору, технику, можно было бы победить болезнь. Лифт остановился на седьмом этаже. Рейка вышла в холл и посмотрела по сторонам. В это мгновение все показалось странным, будто пространство искривилось. В середине коридора дверь запасного выхода, за дверью вверх и вниз ведет резервная лестница. Молекулы мозга Рейка отказывались вспоминать дальше. На площадке этой лестницы было маленькое треугольное окно. Во время пожара оно могло открываться и закрываться снаружи и изнутри. 3 месяца назад, вечером, Рёдзи вывалился из этого окна и стал красным пятном на цементе. Встреча с Каору и разлука с Рёдзи. Все произошло в одном месте. На что бы ты ни посмотрел в больнице. Рейка, не в состоянии успокоиться, взглянула на бумажку и, сверив запись с номером на двери, постучала. «Да, войдите». Ответили сразу, будто ждали ее. Вслед за этим из палаты послышался шелест одежды. Рейка открыла дверь. Хидэюки Футами стоял в распахнутом халате, неестественно прислонившись к стене. Палата была пропитана неприятным запахом выделения его тела. Рейка медленно вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Раз хозяин запаха — отец Каору, естественно, что он ее не беспокоит. «Позвольте представиться, Рейка Сигиура». Когда Рейка назвала себя, Хидэюки отошел от стены и с широкой улыбкой предложил ей алюминиевый стул. «Очень приятно. Проходите». Хидэюки заранее из телефонного звонка знал, что Рейка посетит его. Он уже был в курсе близких отношений между его сыном Каору и Рейка и ее беременности. Каору перед отъездом во всем ему признался. Рейка прекрасно поняла, что радость на лице Хидэюки предназначена ей и будущему ребенку. Его хорошее настроение передалось и Рейка, которая видела его впервые. Опустившись на предложенный стул, Рейка украдкой стала рассматривать Хидэюки. Ей было любопытно, можно ли только по внешнему виду выяснить, как он справляется с болезнью рака в последней стадии, и она была благодарна этому важному человеку, вырастившему для нее Каору. Каору родился из матки некой женщины. в яйцеклетку которой поместили гены гипотетического пространства, и его передали на воспитание супругам Футами. Невзирая на то, что ДНК ненаследственная, они растили Кауру как своего единственного сына. А сейчас жизнь, которая находится в животе у Рейка, несомненно, наследует ДНК Кауру. Началом зарождения была искусственная жизнь, поэтому, казалось, должно было беспокоить ощущение, будто содержишь в себе чужеродное тело. Однако неприятных ощущений не было. Рейка смогла принять реальность. Очень чувствовалась сила воли, которая передалась от Хидеюки к Каору и затем ребенку. Это подтвердилось на свидании с Каору месяц назад. Получив послание от Каору, Рейка каким-то образом смогла вернуть волю к жизни. Информация, полученная благодаря жертве Каору, пригодилась для лечения болезни, и при непосредственной встрече с Хидеюки, который чудесным образом поправляется, эта мысль становится все сильнее и сильнее. Именно поэтому Рейка, разглядывая Хидеюки со смешанным чувством любопытства и благодарности, беспокоилась за его состояние. «Похоже, вы хорошо себя чувствуете». Это не значило, что она сравнивала его цвет лица с прежним. Она слышала от Каору о его болезни, об обширных метастазах в легких, что операция уже невозможна и остается только ждать смерти. Но, судя по внешнему виду, победа в борьбе между жизнью и смертью принадлежит скорее жизни. «Как-то в последнее время будто тело стало легче. Но это естественно, раз у меня забрали столько внутренних органов». Хидеюки улыбнулся. Затем они рассказали друг другу последние новости. Рейка обрадовала Хидеюки, подробно изобразив обстоятельства возрождения Каору в мире петля и как он послал ей мощное сообщение. Хидеюки, как ученый, постарался успокоить Рейка, которая была носителем вируса, и объяснил ей, взяв для примера собственное тело, что вследствие введения в клетки больного метастазного рака теломерной последовательности ДНК, которую получили из клеток Каору, возникает положительный результат в лечении болезни. Рейка, как и ожидал Хидеюки, смогла успокоиться, что уже не стоит бояться вируса метастазного рака. Вскоре Хидеюки поинтересовался беременностью Рейка. «Все идет нормально?» Рейка, улыбаясь и слегка постучав по животу, продемонстрировала, что пока в развитии плода никаких проблем нет. На вопрос о предполагаемом сроке она прямо сообщила Хидеюки день, который будет почти через 3 месяца, но на вопрос в отношении пола ребенка она только потупила взгляд. На самом деле она знала пол ребенка. В прошлом месяце она пришла в роддом, и ей показали плод на УЗИ, и в районе таза она обнаружила миленький выступ. «Мальчик», невольно прошептала Рейка, рассматривая изображение лежа на кровати. Врач хранил настороженное молчание, но по выражению лица медсестры, которая стояла рядом, казалось, что ошибки нет. Рейка решила специально не сообщать Хидеюки, что будет мальчик. Будучи неуверенной, лучше не давать надежду, что это перерождение Каору, и оставить дело неясным до поры до времени. Когда Рейка засобиралась уходить, Хидеюки, встав с кровати, хотел проводить ее до двери. «Лежите». «Нет, все хорошо. Лучше скажи, где ты собираешься рожать ребенка?» Поддерживая Хидеюки, который нетвердой походкой и опираясь рукой о стену шел рядом, Рейка назвала ближайший роддом. Услышав это, Хидеюки остановился. «Не здесь?» В его голосе чувствовался упрек, что она не будет рожать в этой больнице. Среди служащих больницы много коллег и подчиненных Каору. Он тоже здесь учился на медика, больница непосредственно связана с университетом. Чем рожать где-то в маленькой больнице, лучше здесь, чтобы в критическом случае принять меры. Конечно, Рейка приходила в голову выбрать для родов эту больницу. Однако все-таки здесь покончила жизнь самоубийством Рёдзи, и она беспокоилась. Затруднительно. Хидеюки, должно быть, не знала о сыне Рейка. Стесняясь рассказать о неприятных воспоминаниях, Рейка не могла четко объяснить причину. «Лучше рожать здесь», — Хидеюки почти умолял. Это говорило о том, что он хочет как можно скорее обнять внука. Несмотря на то, что Хидеюки избежал смерти, до выхода его из больницы должно быть еще довольно далеко. Если бы она родила в этой же больнице, то ему сразу бы показали внука, и можно было бы часто с ним встречаться. Она понимала его состояние, поэтому начала колебаться. Они разговаривали только 30 минут, но этого было достаточно, чтобы понять характер Хидэюки. Даже если бы он не был отцом Каору, Рейка испытывала бы к Хидэюки добрые чувства. «Я подумаю». Когда Рейка так сказала, Хидэюки протянул ей руки. Она взяла их, по ощущению, они были похожи на руки Каору. «Приходи ко мне еще, я буду ждать». Рейка охватила чувство дежавю. От приветствия при посещении больного до таких вот наполненных страстью рукопожатий Хидэюки был очень похож на Каору. Казалось, положение человека, который наносит визит, и положение человека, которому наносит визит, резко поменялись местами. Закрывая дверь, Рейка подумала, может, в самом деле перебраться в эту больницу.